спорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, и, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем международную политику. Поговорим о саммите НАТО, который планируется в Мадриде, состоится на этой неделе. Кроме того, о саммите Большой Семерки, где ведущие страны обсуждают ключевые вопросы международных отношений, в том числе отношения с Россией. Но, кроме того, обсудим и парламентский кризис в Израиле, многие другие новости. Тем у нас сегодня много, но начнем с обсуждения транспортной блокады Калининградской области, как ее считают в России. Напомню, что с 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции ЕС. По данным губернатора Калининградской области, этот запрет коснулся от 40 до 50% грузов, перевозимых из регионов Российской Федерации в область. Власти России обвинили Литву в транспортной блокаде и пригрозили принять ответные меры, если ограничения не снимут. В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна соблюдать санкции Евросоюза в отношении России и не пройдет на компромисс в вопросе ограничения транзита товаров в Калининградскую область. Ну вот, как вы, возможно, только что слышали из новостей, руководство Литвы и представители Европейской комиссии на прошедших в консультациях согласовали основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Прямо сейчас ситуацию между напряжением между Литвой и Россией мы обсудим вместе с нами на прямой связи редактор русской версии портала Delphi в Литве Олег Ерофеев. Олег, добрый день, слышите ли вы студию?
Добрый день, слышу вас хорошо.
Мы вас тоже прекрасно слышим. Расскажите, пожалуйста, как развивались эти события на протяжении прошлой недели, что об этом говорили в Литве, насколько напряжение это чувствовалось, сказывалось как и во внутренней политике, так и, ну, просто среди людей, литовских граждан.
Ну, хронологию вы хорошо очень представили, поэтому тут добавить нечего, наверное. Но если говорить о внутренней ситуации у нас, то в течение недели шли в том числе и дискуссии о том, как правительство реагировало на вот этот, ну, если можно так его назвать, кризис, потому что неделю назад первые сообщения стали поступать из Калининграда, это были выходные, и некоторые политологи, аналитики, эксперты заметили, что в плане коммуникации наши государственные учреждения, правительство, все-таки было такое ощущение, что они совсем подготовились или не подготовились вот к такому развитию ситуации. Что пришлось идти вслед уже за чьими-то шагами или заявлениями, а не на, так сказать, предупреждение. Это была одна из таких тем на прошлой неделе обсуждения, но к концу вот прошлой недели и на выходных все больше звучало таких опасений и со стороны наших европарламентариев, и со стороны политиков здесь, нашего парламента, Сейма, и в том числе тех же самых политологов, аналитиков, что в Еврокомиссии России удастся каким-то образом осуществить свое давление и добиться некоторых уступок, если мы говорим вот об ограничении тех так называемых подсанкционных товаров, и добиться каких-то исключений. Поэтому эти опасения прозвучали очень так громко и четко здесь, в Литве. И на данный момент известно, что сегодня руководство Литвы собиралось на такую совместную встречу, на которой обсуждалась позиция именно Литвы, как здесь вести себя в этой ситуации, когда в то же самое время, вот сейчас, да, готовится вот этот так называемый документ Еврокомиссии «Вехи по реализации санкций в отношении транзита ряда товаров из России в Россию, то есть в данном случае в Калининградскую область.
Но, насколько я понимаю, и... вот эта, в общем, так называемая блокада, и она подразумевалась 4-м пакетом санкций, который принял Европейский Союз, то есть, по большому счету, это не что-то свалившееся, как, так сказать, снег на голову в июне, да, это же,
да,
в общем...
Да.
Литва. Продолжает политику, да, Европейского Союза.
Я вас поправлю, да. И здесь в Литве вот именно так и ставят акцент, что ни о какой блокаде речи не идет. Это, конечно же, ну, заявление, да, и цитаты со стороны, как бы, Кремля и России, потому что об этом пакете было известно. Литва придерживается вот этих вот правил и санкций и реализует вот эти вот принятые решения Европейским Союзом. И в данном случае никакой транзит там по суше или как-то иначе он не остановлен. Люди проезжают, товары, те, которые не находятся под санкциями, тоже проводятся по территории Литвы. И в данной ситуации речь идет вот именно о тех товарах, которые именно попали под санкции. Да, это черные металлы, так называемые, стали черные металлы.
Но это не только металлы, я так понимаю, что это еще и некоторые продукты, там, включая икра, например,
это,
да, цемент.
Да, это следующий этап, потому что вот сейчас с апреля металлы, потом, нет, прошу прощения, с июня, потом дальше следует, по-моему, июль, это цемент, алкоголь и ряд других товаров, а август и по более поздние даты, это, насколько я помню и знаю, это уголь и нефть.
А то какой есть, сейчас...
Все идет этапами.
Ну, фактически, существует способ из одной области России в другую область России, ну, я имею в виду Калининград и основная, как бы, часть территории России, как вот, так сказать, производить этот перевоз, или это просто невозможно?
Россия это и так делает, она делает это морским путем и авиаперевозками в том числе, потому что транзит... через Литву, по территории Литвы, это не единственная возможность доставлять товары в Калининградскую область. Тут уже другой момент, насколько там это будет затем влиять на стоимость этих товаров, потому что, ну, насколько я вот слышал, ряд экономистов российских, в том числе, говорили о том, что доставка этих товаров по морю и по воздуху, она, конечно, затем вкладывается вот в эту стоимость, и она выше. Получается в итоге.
Что сейчас обсуждает Европейская комиссия? Собирается ли как-то изменить, как-то пересмотреть эти санкции?
Европейская комиссия, насколько вот нам известно, и то, о чем говорят здесь в Литве, на этих выходных стала обсуждать вот этот документ, так называемые вехи реализации этих санкций в отношении ряда товаров, следующих транзитом из России в Россию. И до сих пор это обсуждение ведется. Вот буквально час назад выступила премьер Литвы Ингрида Шимоните после совещания совместного с президентом и спикером Сейма по этому вопросу транзита и санкций, и сказала, что у Литвы было очень много на выходных замечаний к этому документу, и некоторые установки этого документа, они вызвали в Литве, скажем так, непонимание, да? То есть можно делать такой косвенный вывод, что руководство Литвы явно недовольно тем документом, который сейчас на той стадии, по крайней мере, разработки, которая существует.
А что не устраивает
его? Видимо, можно такое предположение сделать. Видимо, речь может идти о каких-то все же уступках со стороны Еврокомиссии в отношении России. И в таком случае Литве будет довольно сложно свою позицию отстоять. Например, как говорил на выходных один из европарламентариев Литвы, Петр Савштевичус, есть риск, да, что в документе, например, будет положение о транзите из России в Россию, но не будет упомянуто в конкретном случае, вот в данном случае Литва, например, да, будет просто положение, допустим, чего мы опасаемся, чего в Литве опасаются, что будет такая фраза, разрешаем транзит из России в Россию, все. То есть и здесь нужно будет тогда Литве каким-то образом добиваться соблюдения ее интересов. Как говорит вот и президент Литвы, и премьер, и все остальные руководители, что один из приоритетов данной ситуации Литвы – это не допустить каких-то исключений уступок России, а сделать все так, чтобы у Литвы была возможность контролировать и осуществлять вот эти санкции.
А почему это Литве так важно?
Ну, потому что это, значит, будет работать против интересов Литвы. А есть опасения по поводу вот создания, опять же, таких исключений, как в случае, помните, с Данцигским коридором, да? Вот, в Литве очень не хотят, чтобы были такие прецеденты и такая ситуация.
Немножко другую тему хотел бы с вами тоже поднять. Вот сейчас много говорят о том, что за счет вот этой истории фактически открывается новый политический фронт. Вместе с тем мы видели на выходных, Путин встречался с Лукашенко. Там тоже не все так просто. Об этом еще будем говорить в ходе нашей программы. Но нет ли опасения того, что вот из-за всей этой истории с Калининградской областью Литва фактически сильно обостряет свои отношения с Россией, и непонятно, как это может отозваться в ближайшем будущем на отношениях двух стран.
Конечно, такие опасения есть, и звучали они на прошлой неделе, что вот эта нынешняя ситуация может привести к определенным каким-то провокациям даже со стороны России или Беларуси. И последние заявления и Путина, и Лукашенко, в общем-то, говорят о том, что риск такой есть действительно, но у нас подчеркивают, что если мы в этой ситуации пойдем на уступки с санкциями в отношении России, то, ну, во-первых, там, что мы показываем в таком случае, как бы, Украине, да, и, в принципе, это будет означать, что если будет уступка здесь, то дальше их будет еще больше. И это приведет к еще более, как бы, такой отрицательной, негативной ситуации, когда мы говорим о санкциях и их применении в отношении России, страны, которая развязала войну в Украине. Поэтому все-таки, вот если мы говорим о таком, как бы, нашем политическом мейнстриме в Литве, то он выступает, конечно, за вот то, чтобы придерживаться строго этих правил и тому, что уже было заявлено. Есть санкции, мы их реализуем и идем дальше таким путем. Что касается опасений, конечно, такие опасения есть. И можно сказать, что мы уже отчасти, наверное, столкнулись с такой, ну, если можно так выразиться, местью, да, что тот же самый канал Маш и ряд других источников сообщали, что вот последнее время ряд сайтов, госучреждений и других учреждений в Литве столкнулся с DOS-атаками. И, по крайней мере, еще, наверное, нужно будет подождать подтверждение этой информации, но то, что публиковал телеграм-канал Маш, там речь шла о сознательной, как бы, направленной атаке российских хакеров в ответ на позицию по санкциям в отношении товаров, следующих транзитом из России в Россию через Литву.
То есть это не только риторическое, да, сейчас противостояние, но оно в данном случае выражается.
Да, оно уже некие формы, да, некие формы принимает, судя по всему. И шла речь о том, и на прошлой неделе, когда обсуждалась вся эта ситуация, какие риски, что может произойти, чем Россия может, как бы, ответить, да, на вот эту вот такую принципиальную позицию. Вот говорилось о гибридных атаках, кибератаках, о каких-то экономических возможных мерах в отношении Литвы. Да, эта тема обсуждалась.
Спасибо вам большое за комментарий. Олег Ерофеев, редактор русской версии портала Delphi в Литве, был вместе с нами на прямой связи. Я напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем международную политику. Вместе с нами на прямой телефонной линии Карлис Даукшц, политолог. Добрый день, слышите ли вы студию?
Да, здравствуйте, слышу вас хорошо.
Власти России, когда обвиняли Литву в транспортной блокаде, имея в виду вот эти транспортные транзитные ограничения, пригрозили принять ответные меры, если эти ограничения не снимут. Как вам кажется, в чем эти меры могут выражаться? Вот только что мы слышали от нашего коллеги, что, ну, вот наблюдаются DOS-атаки, которые, вероятно, мы не можем утверждать пока наверняка, но есть предположение, что они могут исходить из России. Какие иные формы может принять вот это противостояние?
Вы знаете, на мой взгляд, все-таки здесь нужно разделить реальную политику и политику, которая влияет в этой самой публичной сфере на внутреннее состояние российского общества. И поэтому здесь режим все-таки должен показать свою строгость, свою приверженность к суверенитету России, о которой так много говорит руководящие слои в России. И поэтому литовская вот эта вся коллизия вокруг Калининграда, она имеет и международную дименсию, и в то же самое внутриполитическую дименсию, такую морально-политическую. Поэтому я думаю, что какие-то шаги Россия может и предпринять, но она их выдаст за какие-то огромные потери для другой стороны. Поэтому здесь и важны жесты, те, которые будут проявлены. В практической плоскости я не думаю, что дело дойдет до каких-то проблем с Сувалкским коридором или какими-то военно-политическими действиями, но демонстративные какие-то провокации могут быть. Потому что, например, некоторые даже утверждают, что готовится что-то подобное на польской границе со стороны Беларуси. Но это все такие спекулятивные. И я думаю, что мы живем в эпоху, когда именно спекуляции политические часто заменяют реальную политику. А то, что будут приняты какие-то меры, какие до сих пор пока не ясно, но они будут какие-то приняты, которые не нанесут огромного ущерба Литве, но в то же самое время я полностью поддерживаю вашего коллегу и собеседника, когда он говорил, что прецеденты исторические о экстерриториальных коридорах через другие страны, это несет в себе угрозу исторических примеров. Поэтому думаю, что здесь у Литвы не остается больших возможностей, чтобы уйти от этого, от этой ситуации.
На выходных встретились Лукашенко и Путин, в том числе тема Литвы там тоже возникла. Александр Лукашенко назвал действия Литвы фактически объявлением войны. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что так как в 6 европейских странах НАТО американцы хранят 200 ядерных тактических боезапасов, в основном атомные бомбы, для них подготовили 257 самолетов, то он предложил соответствующим образом переоборудовать и белорусские Су-25 на авиационных заводах в России и в ближайшие месяцы передать ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические крылатые ракеты, причем в ядерном исполнении. Как вы можете прокомментировать эту встречу? Что она несет?
Вы знаете, для Лукашенко, конечно, любая агрессивная риторика, которая поднимает его ставки внутри государства, внутри белорусского общества, они ему выгодны. И поэтому он с удовольствием сейчас риторику свою ужесточает. И для того также, чтобы стать незаменимым или показать свою незаменимость для своего визави, для Путина. Поэтому думаю, что здесь оба лидера, они говорили для себя очень приятные вещи, но эти вещи должны показать окружающему миру, что у них есть соперники, притом два соперника, что поддерживается очень горячо господином Лукашенко. Поэтому здесь я думаю, что еще споры международного плана они будут, потому что поставки ядерных зарядов на территории Беларуси изменяют фактически несколько международных договоров, которые были заключены. Поэтому здесь очень тонкая грань между международной политикой и внутренними, как говорится, хотелками. Извините за
А в чем, уточните, пожалуйста, выгода для Лукашенко? Потому что, объясню основание своего вопроса. С одной стороны, мы видим, что Лукашенко на протяжении всего этого времени дистанцировался, старался дистанцироваться от войны, хотя, несмотря на то, что и Беларусь фактически прямое участие принимает в этой войне, и, с другой стороны, уверенности в том, что весь белорусский народ поддерживает Лукашенко и его действия, нет. Есть сообщение о том, что в случае объявления мобилизации на территории Беларуси или привлечения военных к участию в военных действиях на территории Украины, то многие военные просто белорусской армии не будут выполнять этот приказ, ну и так далее, и так далее. С другой стороны, мы видим, что с территории Беларуси там продолжаются ракетные удары, по, в том числе по Киеву. В чем выгода сейчас для Лукашенко такого обострения?
Для Лукашенко, знаете, есть, по-моему, может быть, я ошибаюсь, но кажется, он как политическое животное сегодня, он делает огромную мину хорошую при плохой игре. Он фактически практически избегает, он всеми способами то ли оттягивает принятие каких-то реальных шагов, реальных решений. Он отдает это на откуп самим действиям, на откуп России. И фактически он лишь угрожает словами. То есть он пытается не ввязаться практически, не отдать, скажем, белорусам возможности обвинить его, что он пошел в открытую атаку на Украину. Он маневрирует. Это его политика, которая уже связана с годами его правления. Поэтому эти маневры, по-моему, он боится все-таки одновременно, боится ввязываться в реальные столкновения, и в то же самое время он своей риторикой пытается все время как бы улестить и показать свою значимость для России. А то, что Россия уже использует белорусскую территорию для атаки на Украину, это, конечно, непреложный факт, и это подрывает суверенитет и фактически и легитимность самого Лукашенко. То есть здесь нужно различать эту реальную политику с пропагандистскими какими-то мероприятиями, которые обе стороны пользуются.
Продолжаем оставаться в Балтийском регионе. Россия устроила учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии на прошлой неделе. И канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм добавил, что в последнее время вертолеты Российской Федерации уже несколько раз нарушили границы стран Балтии. И в данном случае подчеркивается, что если корабль еще как бы может не заметить границы, то вот вертолет не заметить государственную границу не может. То есть это воспринимается как некоторая такая вот фактическая угроза. Вертолет российской армии пролетал над территорией Эстонии и был в воздушном пространстве на протяжении нескольких минут. Эту же новость я прошу вас прокомментировать в другом контексте. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна будет стерта с карты земли в случае нападения России, если планы НАТО по защите стран Балтии останутся неизменными. Об этом она заявила в интервью изданию Financial Times. И, опять же, важная новость, уже касающаяся Латвии. Вот в Лейлварде развернута батарея зенитно-ракетного комплекса из Испании, где ракеты комплекса «Земля-воздух», класса «Земля-воздух» используются. Все это, так или иначе, можно отнести, вот, так сказать, к военному насыщению, вместе с тем укрепление восточного фланга НАТО. Что это было? Прежде всего, прокомментируйте, пожалуйста, как вы понимаете вот эти учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии, которые провела российская армия?
Я думаю, что это все-таки достаточно сильный вызов для НАТО, и Россия постоянно проверяет фактически одну проблему. Применит ли НАТО все свои обязательства при таких или каких-то других условиях. То есть это как бы шаг за шажком или взломать намерение, или в то же самое проверить сплоченность и решимость натовских стратегов и натовских командующих на решительные действия, решительный ответ. Конечно, обе стороны, и генеральные штабы, и разведывательное сообщество имеют свои планы, и они очень осторожно как бы прощупывают фактически друг друга из решимости, способности и возможности. Поэтому думаю, что и вся вот эта сейчас ситуация с полетами и с в этой напряженной, нервозной обстановке, они, конечно, имеют и имитационный характер, и в то же самое время, конечно, разведывательно-проверочный характер.
Но получается, что вот премьер Эстонии Каллас фактически подтверждает эти слова и эти опасения, и выражает сомнения, что действительно это пятая статья НАТО будет действовать в отношении стран Эстонии, Латвии и Литвы. Вот она заявила это в этом же интервью, что план НАТО подразумевает, что страны балтийские могут полностью быть захвачены и освобождены лишь через 180 дней, что, по словам Каллас, премьер-министр Эстонии, фактически считается, что вот российское вторжение в Украину продолжается более 100 дней и стало причиной военных преступлений против мирного населения, таких, например, как убийство в Буче, ну, что фактически может свидетельствовать о том, что Эстония, страна, которой она руководит, ну, за эти 180 дней ну, просто будет уничтожена. Вот эти опасения, получается, выражаются и буквально словами руководства Эстонии.
Да. Да, вы знаете, я думаю, что здесь все-таки со стороны премьер-министра Эстонии идет некоторая, знаете, проверка и способности, и намерений своих партнеров по НАТО. И по НАТО, и по Европейскому Союзу. Я думаю, что эти слова специально высказаны как дипломатический вызов для того, чтобы получить более жесткие и более конкретные гарантии для собственной безопасности и для собственных планов. Я думаю, что здесь идет дипломатическая такая психологическая работа над союзническими обязательствами.
На этой неделе пройдет саммит НАТО в Мадриде. Он состоится 28 июня, он начнется, продлится до 30. Каких решений ожидать от этого саммита?
Вы знаете, от этого саммита можно ожидать одного очень яркого и поворота. То есть до сих пор в стратегии НАТО Россия рассматривалась как партнер с 1999 года. Но, по-моему, сейчас будет изменение полностью на противоположное, и Россия будет объявлена как государство, приближающееся к государству статусу террориста. И поэтому это будет огромное изменение в стратегии, тактике и фактически политической дискуссии для НАТО и для вообще всего Европейского Союза в целом.
Вот интересно, что несколько лет назад мы в этих эфирах говорили о том, что НАТО испытывает некоторый кризис. Можно ли сказать, что сейчас война в Украине фактически стала, вдохнула новую жизнь в этот военный альянс?
Да, я совершенно согласен с этим тезисом, что фактически агрессия России в Украине сплотила почти весь западный мир. И фактически я думаю, что даже в российских пропагандистских медиа уже говорится о том, что Россия сталкивается с невиданной коалицией из 42 стран, которые не только не поддерживают, но фактически отталкивают Россию в изоляцию. Поэтому думаю, что это, конечно, стратегическое изменение всей международной обстановки.
Как вы оцениваете новости о том, что одна из стран НАТО, Турция, мы обсуждали, что Турция не поддерживает и сейчас препятствует расширению блока НАТО и принятию в альянс Швеции и Турции. Швеция и Финляндии. Турция заявила о том, что она отказывается поддерживать санкции Запада против России. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он, по словам представителя турецкого лидера, все решения Анкары относительно России принимаются с учетом собственной экономической выгоды. Можете ли вы
прокомментировать? Да, вы знаете, мы должны все-таки учитывать ментальность турецкого президента. он автократ. У него есть личностная все-таки симпатия к российскому лидеру именно по этим причинам. Но я не думаю, что все-таки в конечном итоге Турция будет заинтересована в очень жесткой политике придерживаться своих таких риторических слов. Я думаю, в конечном итоге все-таки НАТО более важный партнер для Турции. И в конечном итоге результат будет один. Реджеп Эрдоган – торговец, и он умеет торговаться, и он выдвигает свои завышенные какие-то требования, чтобы получить хотя бы какую-то собственную выгоду. Турция и ее лидер этим отличаются в международных своих действиях.
Визит Лаврова, министра иностранных дел России, в Иран. Я прошу вас прокомментировать. Сергей Лавров прибыл в Тегеран и там провел несколько встреч, после чего, ну, в общем, по некоторым заголовкам можно сделать вывод, что обсуждалась тема, среди прочего, безвизового режима, а также экономического и политического сотрудничества. И вот в Тегеране высказали надежду на то, что очень скоро именно там состоится трехсторонняя встреча между Ираном, Россией и Турцией. Что этот союз может нести?
Ну, я не сказал бы, что это союз. Здесь идет очень сложная игра, потому что, например, здесь вопрос Казахстана, как ни странно, поднимается достаточно важным методом. И многие говорят о том, что создается новое среднеазиатское экономическое сообщество, в которое и Турция, и Иран должны как бы сблизить свои позиции, и через Казахстан, который уже сейчас посылает один эшелон с товарами через территорию Турции, через территорию Ирана в Турцию. И поэтому здесь идет сложная игра, в которой пока еще не слышен голос одного из самых главных игроков, то есть Китая. Он придерживается тени пока в этих раскладах. А то, что Иран является достаточно упорным и достаточно важным таким элементом в политике России, конечно, это бесспорно. Иран играет значительную роль во всей фактически мировой политике последних лет.
Сирия там каким-то образом и ситуация в Сирии как-то может обсуждаться и как-то измениться или повлиять вот эти все встречи на ситуацию в регионе?
Да, я думаю, что здесь одна из самых главных препятствий для установления более тесных отношений между Турцией и Ираном как раз является вопрос противоречия в Сирии. И поэтому здесь, наверное, конечно, Россия играет как бы одновременно и такую посредническую роль, я бы сказал. Поэтому здесь обе стороны заинтересованы в России не только как в прямом участнике решения каких-то ее глобальных проблем, а как именно посредника для решения внутренней напряженности между Турцией и Ираном.
В эти часы и дни, да, проходит саммит Большой Семерки в Баварии. Какие оттуда приходят вести? Точнее, как вы воспринимаете? Что сейчас там обсуждается? Какое это послание несет миру? Мы видим о том, что договорились о новых санкциях. Но, по большому счету, если так пытаться интерпретировать это послание Урби эт Орби, да, городу и миру, то каково оно от лица лидеров Большой Семерки?
Вы знаете, очень много детально рассуждать о принятых решениях, но я думаю, что сигнал один. Мы, Запад, едины в своем осуждении российской агрессии в Украине. И мы будем сплачивать все страны, те, которые придерживаются наших ценностей, для того, чтобы единым фронтом, не раскалываясь на отдельные блоки или национальные интересы, общим фронтом выступать за единую позицию западных стран.
На прошлой неделе стало известно о том, что Молдова и Украина получили статус кандидатов в члены Европейского Союза. Мы на прошлой неделе обсуждали вероятность этого события. Также мы говорили о том, что, ну, как и Турция, можно фактически быть странами-кандидатами в члены Европейского Союза на протяжении двух десятков лет, но при этом не вступить в Европейский Союз. Как интерпретировать это решение Европейского Союза еще и на фоне того, что, вот, например, Грузии было отказано в таком статусе?
Вы знаете, я думаю, что здесь больше, на мой взгляд, я, возможно, ошибаюсь, здесь больше такой политический жест, нежели реальная пока политика. Потому что очень много нужно сделать и Украине, и Молдове, для того, чтобы выполнить те условия, которые выдвигает Европейский Союз как принципиальное значение своей приверженности к расширению Европейского Союза. Поэтому думаю, что пока здесь больше политических жестов, нежели реальной политики.
Ну, а в отношении Грузии почему такое решение было принято?
Вот в отношении Грузии, потому что Грузия не находится на таком острие конфликта. А эти страны, Молдова и Украина, они фактически находятся под ударом. И поэтому жест, который показывает сплоченность западных стран в своей помощи, в своей перспективной роли для этих под угрозой находящихся стран.
Ну, а может ли такой случиться прецедент, при котором страны, как Молдова, где есть фактически непризнанная республика, так и Украина, которая фактически сейчас находится в состоянии войны, да и до 23 февраля этого года, тоже 24 этого года, там тоже были территориальные вопросы и с Крымом, и с донецкими регионами, Луганским, может ли они вступить в Европейский Союз, вот, будучи в таком вот неопределенном положении?
Нет, я не думаю, что практически это пока возможно, но это как бы жест, что нужно прекращать и нужно идти на различные мероприятия, те, которые, во-первых, обеспечивают суверенитет этих государств, и их нужно принимать в целостности, а не разделенными на какие-то зоны или какие-то области. И поэтому это политическое заявление, которое говорит о том, что Европа привержена к суверенитету отдельных стран, и несмотря на какие-то угрозы их существованию.
Стало известно буквально сегодня утром о том, что агентство Bloomberg заявило, что Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по внешнему долгу. 27 июня истек 30-дневный льготный период выплат по облигациям, которые должны были быть совершены 27 мая. Но Bloomberg отмечает, что дефолт имеет в основном символическое значение, и формальной декларации этого события не будет, так как обычно это делают рейтинговые агентства, но они перестали работать с российскими организациями из-за санкций. Как вы понимаете, что это за может, как это может повлиять на экономическое, политическое положение в мире?
Я не думаю, что это какое-то привнесет какое-то реальное действие, потому что здесь очень сложные финансовые механизмы, которые связаны с потоками финансов, обоюдно острые, и поэтому думаю, что здесь этот технический фактически дефолт России, который 27-го должен быть наступить. Я думаю, что Россия в какой-то части уже начинает все-таки что-то делать для этого, и думаю, что это к сентябрю месяцу просто успокоится. Не будет никаких реальных каких-то последствий.
Спасибо вам большое за ваш анализ ситуации в международных отношениях. Вместе с нами на связи был политолог Карлос Даукшиц. Напомню, что в эфире программы, в эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Уна Гулба была за режиссерским пультом. Оставайтесь вместе с нами. Мы продолжим вас информировать о том, что происходит в стране и в мире, как и вновь через неделю в очередном международном обзоре, в том числе и буквально очень скоро в половину второго слушайте программу «Европа лично», где также будет рассказываться о событиях, проходящих, прежде всего, затрагивающих Европу. Впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.